Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в эфире подводный охотник и путешественник Борис Низов. Прекрасно известный вам по нашим прошлым выпускам. Он неоднократно уже был у нас в эфире. Рассказывал о своих замечательных путешествиях и по России, и по самым интересным подводно-охотничьим локациям мира. Сегодня он опять пришел к нам в эфир, чтобы рассказать о недавней поездке на Бали. Причем это была необычная поездка. Ребята отправились на самое настоящее подводно-охотничье сафари. Они исследовали север острова Бали. А кроме того, им привелось охотиться на фадах или румпонах, то есть рыбоводческих платформах, находящихся в открытом море. Там водится крупная трофейная рыба, там требуются навыки охоты в океане, навыки охоты на открытой воде. Опыта у них в этом, я так понимаю, особо не было. И им пришлось все это дело тестировать и проверять на себе. Также сразу скажу, что сегодняшний выпуск выходит при поддержке торгового дома «Царь», который является дистрибьютором на российском рынке брендов «Марес», «Райф» и «Аквилон». Борис, я рад тебя приветствовать в нашем эфире.
Здорово. Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие слушатели «Водолаз Радио». То есть я в студии, я в эфире, готов ответить на вопросы, ну и, так сказать, побеседовать о своей поездке, которая состоялась в марте этого года на Бали.
Ага. Слушай, я очень долго ждал сегодняшнего выпуска, очень скучал по твоим традиционным поэмам, поэтому сразу скажу, что сегодня у нас обязательно в конце выпуска ты обещал, что будет твое стихотворение про поездку, как всегда, но мы его оставим на финал, чтобы не убить интригу. А теперь начнем, как обычно, сначала. Мы с тобой практически одновременно были в Индонезии. Мы были на Амбоне, а вы, значит, с ребятами были на Бали. И мы с тобой перед вашей поездкой списывались, связывались, как бы, ну и в процессе общались. Я понял, что круто там у вас все было. Давай, расскажи с самого начала, как вы эту поездку задумали вообще и кто в ней участвовал? Представь участников.
Получилось так, что мы уже, у нас есть как бы основной костяк, с которыми охотниками и товарищами по нашему увлечению я с ними познакомился в Камбодже, это было где-то 3 года назад, по-моему, и сейчас каждый год мы ездим ранней весной или в конце как бы зимы, ранней весной в какие-то интересные места, то есть у нас... Вот костяк – это Слава из Белоруссии, Андрей из Белоруссии, то есть это как бы два товарища, они там в Минске живут. Слава из Прибалтики, вот тоже он, где-то они там рядом пересекаются, вот они как бы втроем оттуда, с тех мест, а я, допустим, мой товарищ там со мной ездит, либо Андрей с Нижнего Новгорода, либо мой вот новый как бы коллега по увлечению Володя. Он недавно как бы занимается, всего там 3-4 года, но тем не менее я вот с ним уже в Эмираты. Я с ним съездил, говорю, в Эмираты, и теперь вот он попросил меня взять его в какое-нибудь интересное место. И вот эта поездка как бы состоялась. Как мы нашли то место именно на Бали? То есть я стал искать на разных сайтах информацию, где бы можно было поохотиться и одновременно где бы можно было пожить ну, в каких-то там комфортных условиях. И вот на сайте, на Фейсбуке я нашел Алекса, это вот тот человек, у которого мы жили на вилле. Я его нашел на Фейсбуке, списался с ним. Он мне в ответ прислал ссылки на свои сайты. Я говорю, да, и я списался с ним, то есть Алекса, то есть так зовут товарища, друга, то есть как бы и человека, хозяина этих вилл, на которых мы жили. Вот я с ним списался, заказал виллу. Он сказал, что на эти даты свободно будет. Мы купили билеты и вот к нему поехали. А товарищи мои, друзья, то есть мы приехали на день раньше, они приехали попозже, на следующий день. И вот присоединились к нам. То есть их было трое охотников и там две девушки, Оксана и Ольга, то есть это вот их жены. Вот они, в общем, нас, получается, было, их было пять человек, нас было трое. То есть восемь человек мы вот жили на севере Бали, где-то порядка неделю все вместе, а потом товарищи, они сказали, что им как бы надоело здесь, они хотят новое место посмотреть, исследовать, и они уехали на Нусапениду и на Лимбанган. А мы остались с Володей, с его женой Татьяной, вот опять там же, на этом же месте, на этой же вилле, вот у Алекса.
Ага. Ну, мы с тобой, когда общались перед твоей поездкой и перед моей поездкой, мы говорили с тобой о том, что вы проведете часть времени на севере Бали, а потом все вместе переместитесь на Лимбанган. Но ты в итоге, я так понял, решил не ехать никуда и дальше до упора исследовать север Бали. Почему?
Был такой, как бы у нас, ну, если бы я был один, без товарища, без его жены, я бы, может быть, и поехал, ну, со своими друзьями туда тоже исследовать. Но так как товарищу и его жене не хотелось уезжать из этих райских, так сказать, апартаментов, из этих райских условий, и они сказали, зачем мы куда-то поедем, что-то там искать, переезжать, терять, ну, время, день, там, может быть, и даже два дня, то есть это дорога, потом переезд, потом снятие жилья, искать и что-то, когда мы здесь спокойно можем, тем более и Татьяна, и Володя там приболели, они вечером включили кондиционер, они как бы немножко простыли, и они сказали, мы не хотим, ну, вот эту дорогу, то есть там утомительно, переезжать, мы лучше давай здесь уже до конца, ну, как бы поживем, а в случае, что там в следующий раз, вот ты там поедешь с ними, куда тебе нужно, там, на Нусапенин, на Лимбанган, там, куда хотите, туда едете, а здесь вот сейчас просто мы доживем, и здесь эти места там слева и справа от виллы мы там разведаем, поплаваем. Ну и, в общем, было интересно, то есть мне, мы и слева, и справа от виллы такие достаточно удаленные участки побережья исследовали, прошли их пешком, проплыли. Ну теперь хотя бы я представляю, там где-то в радиусе, может быть, 4-5 километров я все побережье там пронырял.
Ну, отлично, потому что про север Бали у нас информации очень мало, мало кто рассказывал, я даже не помню, по-моему, может, ты даже и рассказывал, да, или это первый твой трип на север Бали?
Мы были, скорее всего, не на севере, а на северо-востоке,
да,
наверное.
Вы были, да, вы не доехали до севера.
Да, мы не доехали до оттуда в прошлый раз. А сейчас мы заехали уже конкретно на север, вот, но меня привлекло то, что вот тот человек, Алекс, да, он, во-первых, сам подводный охотник, во-вторых, у него есть лодка, во-вторых, у него свои, как бы, румпоны, то есть это, как ты в дальнейшем сказал, то есть предыдущим, как бы, сказал, что вот охота на румпонах, меня это как бы привлекло, подстегнуло, что это новое как бы направление. Во-первых, не знал, что это такое, хотел попробовать. И он сказал, что он, может быть, предоставить, отвезет нас. И, в общем, это меня и подкупило, и именно туда я и поехал.
Хорошо, ну что, я посмотрел фотографии, которые ты мне прислал, и которые мы выложим обязательно к этому выпуску в виде иллюстраций. Как обычно, фотографии у тебя не только про подводную охоту, а очень много фотографий про сам остров, про Бали, про природу там. Видно, что вы активно попутешествовали, посмотрели там местные достопримечательности и очень много там красивых мест всяких. Поскольку у нас программы, мы стараемся рассказывать и про путешествия, и про подводную охоту, то мой следующий вопрос будет о твоих впечатлениях о севере Бали. Очень хочется услышать, что тебе там запомнилось и с чем у тебя теперь ассоциируется это место. Кстати, раз уж программа о путешествиях, пользуясь случаем, напомню всем, дорогие друзья, что вы, собираясь куда-то в поездку, можете воспользоваться поисковиком на Водолаз Радио. У нас на сайте в левом сайдбаре есть форма поиска, и вы можете заказать любой билет через эту форму по самой дешевой цене. Очень рекомендую. Вы получите скидку на билет, мы получим комиссию от авиаперевозчика. Итак, Борис, расскажи про север Бали. Какой он?
В общем, вилла находится в деревне или поселок, она называется Тимбок. Это от... Если кто, допустим, был на севере Бали, там есть такое дайверское место. Там лежит затопленный корабль. Называется он «Либерти». Сейчас, по-моему, Андрей Шмаков на Бали. Вот он там ныряет, он выложил фотки ВКонтакте.
А он там же останавливался, где и вы?
Нет, он останавливался не там же. Он где-то там другое жилье искал. Но вот он в это именно место ездил, нырял и, то есть, как бы тоже выложил фотографии. Просто я направление даю примерно от этого места где-то. Вот. И от этого места где-то вот километров 20, там 23, может быть, вот, находится эта вилла. И в один из дней, в один как бы из отдыха мы посетили, нам Алекс предложил сделать экскурсию по маршруту Убуд, город мастеров, вулкан, рисовые поля. И мы вот проехали по этим интересным местам, посмотрели, тоже своеобразно, это где-то в горах все находится, там надо ехать где-то, может быть, там час-полтора по узкой дороге, по серпантину, в горы. Да, после этого мы еще были в храме, и в этот день там был какой-то праздник. Я не знаю, как он называется, но были все вот в национальных одеждах. То есть они там пели какие-то песни, плясали какие-то, барышни там заводили хороводы. Вот мы были в каком-то храме. Я не знаю, как называется этот храм точно, но на фотографиях там будет видно. Вот, мы сначала приехали, нам местные сказали, что в храм не пускают. Ну, там, в одежде надо именно вот повязку и вот саронг. То есть это типа местные юбки. Ну, кто был, тот, наверное, знает. После этого в этот день мы поехали в лес обезьян. Манкифорест называется. Тоже очень интересное место, где на территории, я не знаю, там, может, несколько гектаров, то есть она огорожена. Вот, живут там несколько семей, я не знаю, может быть, там десятки семей обезьян. Ну, то есть это один там большой вожак, то есть это там крупный самец, и у него там, допустим, 3-4 самки, и у этих самок там детеныши, несколько там, видимо, первое там поколение, второе поколение, ну и вот их там 30 там, может быть, обезьян, 40, они живут на каком-то определенном участке.
Да, вот. Я видел, что много фотографий у тебя с ними.
Да, 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 и их там подкармливают, то есть их кормят, типа вот наши свеклы, там, каким-то комбикормом. Он, во-первых, очень жесткий и так не особо сладкий. А чтобы вот бананами, их кормят только туристы. И чтобы вот эти бананы продавались, их вот перед входом там на территории их продают. И они очень, это их лакомство, они их очень любят. И они там постоянно у туристов их там то ли воруют из сумок, то ли там из рук. Вот эти обезьяны, которые вожаки, они между собой дерутся. И они
очень агрессивные. Поэтому я своих друзей предупредил, чтобы они свои ценные вещи, телефоны, там, очки, ну там, я не знаю, кошельки, там, цепочки и все остальное держали там в карманах, в руках и не выпускали. И чтобы вот не было краж вот этих вот обезьян, потому что у некоторых там все-таки вещи воруют, вот, и вы эту обезьяну уже не догоните, если она с вашими вещами куда-то, ну, убежит, там, упрыгает по деревьям в джунгли, вот, потому что джунгли там, ну, непроходимые, и есть только узкие дорожки, по которым вот ходят туристы. Вот, как бы, вот так вот.
Ага. Ну, то есть, я так понял, впечатление хорошее произвело на тебя,
да,
местные вот эти все достопримечательности.
Конечно, конечно. То есть,
есть что посмотреть?
Да, есть что посмотреть, есть что пофотографировать, есть что там приобрести себе какие-то там, может быть, сувениры. Потому что, ну, охотиться там 2 недели, не вылазя из воды, ну, как бы надо делать, во-первых, паузы, это надо и там для здоровья, и как бы отдых должен быть организму. Ну и новые места, естественно, посмотреть. У нас потом товарищи еще ездили на одну экскурсию, но я с ними не поехал. Они поехали на какой-то коралловый пляж, там какой-то остров, и там вот Андрей, он брал с собой снарягу, он там понырял, поплавал, застрелил там 2 рыб, по-моему, там 2 хирургов, и они этих рыб в местном кафе там приготовили им, ну и они отобедали этим уловом.
Угу. Слушай, ну, я понял, что есть там что посмотреть, и повезло вам еще с хозяевами, что они смогли вам организовать интересные экскурсии. Но мне все же не терпится тебя спросить о самом главном. Я так понял, что вот именно охота на фадах и на румпонах, то есть, да, это и было открытием этой поездки. Поэтому не могу больше ждать. Хочу услышать от тебя, как это было. Что это вообще такое, расскажи. Я вот смотрю фотографии, которые ты прислал, и я вижу, что несмотря на то, что эти румпоны находятся далеко от берега, вокруг них плавает в том числе и рифовая рыба, да, там какие-то,
да, да, да,
групперы, там что-то такое вообще.
Да, это триптейлы. Они вообще водятся, грубо говоря, так на дне, в камнях, но тем не менее, они вот каким-то образом туда находят эти плоты, находят эти румпоны и там заселяются. И как бы это очень даже странно. То есть рыба, живущая на дне, вдруг оказывается над поверхностью воды под этими румпонами. Вот удивительный факт.
Слушай, ну давай расскажем людям, что это вообще такое. Давай я начну. Просто многие, да, не знают, что это вообще, о чем мы с тобой сейчас говорим. И, наверное, люди тут голову ломают, о чем это мы вообще.
Да-да, давай, хорошо, Саш.
Вот я просто расскажу, как я про это все узнал. Ты же тоже не знал, да, про них, когда ехал?
Нет, нет, я не знал.
И вот мы тоже не знали, когда ездили на Амбон. А там тоже были эти вот самые румпоны. Это такие платформы, установленные далеко от берега, где-то в 5-6 километрах от берега, как правило. Я не знаю, как на Бали, там, где мы останавливались, вот эти румпоны находились, под ними была глубина, если я не ошибаюсь, около 2 километров.
У нас было 700-800 метров глубина.
Да. Вот, мы их увидели впервые, когда уезжали с Амбона на Банда-Нейру. Мы вышли в море на экспресс-боте, И когда отошли уже немного от острова, то мы в открытом море увидели какие-то плавучие будки. И стали со смехом, значит, и с шутками, и прибаутками обсуждать, что же это такое, высказывая различные предположения. И кто-то даже высказал остроумное предположение, что это туалеты для моряков. Но на самом деле выглядит как какой-то плавучий сортир. Такой плот деревянный из каких-то бревен, а на нем будка.
Вот. Да, да, именно так.
И только потом уже мы узнали, а наш лодочник, который нас возил, он каждое утро рано, где-то в 4 утра или в 5, на своей лодчонке утлой и моторчике на своем 15-сильном выходил на вот эти вот самые румпоны. И каждый день практически он привозил оттуда хотя бы одного хорошего тунца такого, килограмм на 30. Вот. И прознав про это, наши друзья из Грузии, Александр Агдомлишвили и Давид Бичикашвили, они раньше нас уехали с Банданейры, потому что у них был вылет домой раньше. Они договорились с лодочником, он их возил на вот эти вот румпоны. Они нам потом об этом писали в Вайбере, мы еще были на Амбоне, сказали, что это очень круто и что очень сильное было течение, а так охота была очень интересная. Они стреляли там махи-махи, стреляли, к сожалению, безуспешно сошла рыба.
Ваху, наверное.
Нет, вот они махи-махи, вот этих дорады, знаешь, такие зеленые, вот их стреляли.
Да, да, но это махи-махи, Dolphin Fin, что называется.
Да, 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 вот эти самые. Вот, и тут, представь, и ты мне как раз пишешь, вот мы тут на румпонах охотились, рыба крупная, в общем, интересно, круто. Я просто пожалел, что мы раньше этого не знали, потому что если бы мы были более к этому делу подготовленными, мы, наверное...
Тоже бы съездили,
и мы, может быть, бы взяли флешер. Ну, то есть там охота, видимо, отличается. Я не нырял там на этих румпонах, тоже знаю все только с рассказов вот наших друзей, ребят, Давида и Алекса, и с твоих вот рассказов, ну, с нашей переписки, точнее. Поэтому ж мне и не терпится узнать, как это все было. Вот расскажи все подробно, что такое румпоны с твоей точки зрения, какие они и как вы на них охотились.
Вот сразу хочу сказать, что меня подкупило то, что вот у хозяина виллы, где мы арендовали ее, у него было своих собственных 3 румпона. То есть, что значит собственное? Он выделил какую-то часть суммы местным рыбакам, вложился, и они на эти деньги, то есть сообща, купили, значит, сначала... там, я не знаю, несколько километров вот синтетического линия, ну, то есть какого-то троса, там может быть диаметр там 15-20 там миллиметров, и связали, вот как бы тройной, сделали такой как бы толще его, гораздо толще, потому что на одном как бы тонком тросе во время течения, во время волн этот румпон не удержится, его унесет просто. Вот. Чтобы, допустим, поставить румпон, нужно, если, допустим, глубина километр, нужно делать запас линя 30%. То есть, если глубина километр, то есть веревка, то есть вот этот трос, который идет до дна, до груза, и к этому верхнему понтону должен быть километр 300 метров.
Ну, это вот. Естественно. Это,
да, да, чтобы он имел, так сказать, подвижность влево, вправо и там.
Безусловно.
Так
кроме того, я тебе еще так скажу, как все-таки моряк по образованию, и по, в том числе и по опыту, судно не, ты не удержишь или судно, или плот, какой-либо объект, если якорь у тебя стоит вертикально. Ты его просто не удержишь. Потому что, ну, в данном случае там, я так понял, бетонный блок какой-то,
ну, да,
привязан.
Да, его сорвет, да, или он его... Да, то есть это бетонная чушка, ее заливают, она там может быть там 2 метра там, шириной, там 1,5 метра там, длиной и там сантиметров 50 высотой.
То есть это такой болвашка, заливают туда, вмонтируют железный крюк, к этому крюку привязывают вот этот трос, и уже к этому тросу там обычно они ставят два, может быть, один или два как бы амортизатора, это покрышки от камер машин, то есть чтобы он амортизировал, чтобы не плотно был завязан, а как бы имелась такая некая демпфер, пластина, чтобы он сжимался, разжимался через вот покрышки они привязаны.
Слушай, дорогой он, сколько он денег вложил, чтобы сделать этот румпон?
Не знаешь? Я не помню. То есть самый дорогой, естественно, это трос, потому что его нужно там, может быть, 3-4 километра этого троса, они его в три раза вяжут. Вот, болвашку, ну, ее надо бетон залить, чушку. А этот трос, ой, вернее, этот плот, он делается из бамбука. Перевязывается синтетическими веревками, то есть он небольшого размера, где-то, может быть, 4-5 метров длиной, ну и шириной, может быть, 1,5-2 метра. То есть это небольшой такой плотик, вот. Но, тем не менее, они к этому плоту подвешивают на веревках всякие там пакеты, мешки какие-то, какие-то камни, чтобы образовать, будем так сказать, некие жилища для рыбы. И рыба вот между этих там веревок, пакетов, то, что под этим румпоном висит, она вот как бы принимает это за свое жилище некое и вот крутится там. А когда они там еще приезжают, естественно, они там пищу какую-то бросают. Видимо, она тоже знает, что если там кто-то приехал, что там может чем-то там поживиться, что-нибудь, какие-нибудь объедки со стола, там хлеб или еще что-то. И вот эта рыба там живет и постоянно мелочь, то есть копится к этой мелочи, значит, другая мелочь. И уже подходит хищник, он там как бы курсирует. То есть, естественно, утром подходит, потом, может быть, в течение дня, может быть, там подойти. У него есть, видимо, определенные какие-то маршруты, потому что тунцы, как я понял, не вот именно, именно под румпоном, а они ходят по кругу в радиусе там до 100-150 метров от этого румпона. Делают круг так же, как и ваху, так же, как и барракуда, ну и рэмбо-раннеры, допустим. Но рэмбо-раннеры крутятся прям непосредственно под самим, то есть вместе с мелочью, потому что размер там ну, не очень большие мы видели, может быть, до там, 500, 600, 700 грамм вот таких рэмбо-раннеров, они там стаями кружат под этими румпонами. Вот. А уже хищник, он эпизодически подходит к ним. Там слева, справа, по кругу может подойти. Вот. Допустим, вот хищника, там, барракуда, ваху и там какие-то GT, да, то есть тревел, каранцы, они где-то от там 2-3, там, до 5, может быть, метров. А вот тунцы уже... Они уже глубже, они уже там после 10, там 15-20 метров только можно их увидеть. То есть они в верхней части воды не встречаются. Ну вот как с его слов Алекса и вот по моим наблюдениям. А махи-махи, ну они, естественно, там под поверхностью кружатся. Вот, то есть мы как делали, то есть приезжаем на румпон, заглядывает, Алекс прыгает в воду, заглядывает вокруг и говорит, что вот есть рыба, она прям крутится непосредственно там в 3, 5, 10 метрах от румпона. То есть если рыба крутится, мы уже прыгаем вместе, расходимся влево-вправо и начинаем вот обныривать и под самим румпоном, ну и, естественно, там, отойдя от него либо вперед, либо влево, либо вправо, либо вот назад. Ну вот как-то так.
Ага, слушай, но вы использовали какие-то приманки, чаминг, флешеры? Как вы вообще охотились? Расскажи просто вот как все было. Сели в лодку, приехали там, ну вот в таком духе.
Да, то есть первый день мы вообще не знали вообще, что такое, как, сколько там глубина, какая прозрачность, ничего не знали. То есть нас
В первый день мы поехали, вот Алекс, то есть хозяин, то есть его лодка, и мы с Володей, который вот мы приехали на день раньше, а наших друзей, то есть их еще не было, они на следующий день были, должны приехать. Ехали мы до этих румпонов, до первого румпона, где-то, может быть, около часа. Вот, потому что были небольшие волны, лодка шла не очень быстро, и доехали мы около часа до первого румпона. А их у него, вот как я уже сказал, три штуки. Мы, значит, на первом вот румпоне, то есть румпон еще зависит, он давно стоит в этом месте. Чем он дольше стоит, тем больше шансов, что там будет больше рыбы. Вот, потому что если новый румпон они ставят еще где-то один, то рыба должна этот румпон найти, как бы там обосноваться на этом месте, и уже привлекая как бы сначала мелкую рыбу, потом уже хищник подходит, и он должен, ну, как бы раскрутиться, то есть его рыба должна найти этот румпон. И после этого на нем как бы будет рыба. И вот мы сначала поехали на первый румпон, на старый, где уже рыба, по словам Алекса, должна была быть. Когда мы приехали, течение было, ну, не очень большое, так как я, ныряя и отходя от румпона там метров на 20 вправо там или влево, я мог держаться на ластах, да, и меня не сносило, вот. Но там течение, естественно, есть. То есть, если ластами не подрабатывать, то тебя течением стащит как бы от румпона. Надо будет потом подгребать. И чем, видимо, больше течение, как я понял, тем больше рыбы. То есть, если течения нет вообще, видимо, то есть рыбе то ли не нравится, то ли она не подходит, то ли еще что-то по каким-то причинам. Ее мало. А вот когда течение побольше, вот она, видимо, приходит. То есть там есть какой-то период, когда ее много, и когда ее, в общем-то, и нет. И на первом румпоне, когда, значит, мы прыгнули, я, значит, увидел, ну, вот за время нырялки две вахи, ну, где-то килограмм, может быть, по 5, по 6, вот, увидел. Это, не знаю, может, там на 15-м, там 18-м нырке. То есть я нырнул где-то, может быть, на 11-12, они шли где-то выше меня, где-то на 5-6 метрах. Вот, расстояние было далеко, они ко мне не подошли, я их только визуально увидел, и, ну, то есть проводил взглядом, ну, и больше ничего. То есть они уплыли, у меня шансов выстрелить не было. Потом, потом на этом же румпоне и я видел, ну, рэмбо-раннеров в стае, но они все мелкие, то есть не заслуживают там какого-то там уважения, будем так скажем. Вот, если бы были, конечно, побольше рыбы, ну, был бы смысл, как бы это, их там подстрелить или еще что-то. Вот, но самое-то главное, была еще акула, она была небольшого размера, где-то, ну, может быть, метр всего длиной, маленькая, вот, и я сначала подумал, что это кобия, вот, но тоже кобия, как я понял, она, ну, под какими-то объектами живет, движется там с китовыми акулами, да, может быть, она их с ними путешествует, а потом где-то на дне тоже вот кобия, вот как в Камбодже, допустим. И когда я опустил голову, я смотрю, там вот что-то похожее плавает, ну, кобия похожая на акулу, и там вот акула плавала. А потом я, когда увидел, что это, ну, не кобия, а акула, я так думаю, о, если есть маленькая, может, значит, есть и большие. Надо быть как бы осторожней. Вот. И был такой момент, что вот эта акула плавала, и около нее было много какой-то мелкой рыбы. И эта мелкая рыба,
то и дело к этой акуле подплывала, и об ее чешую, так как она, все знают, что у акулы...
Шершавая такая.
Да, шершавая шкура. Эта вот мелкая рыбка, она об нее то ли чистилась, то ли как-то вот терлась. И это было очень заметно. Вот. Я нырял несколько раз, смотрел, ну, необычное явление вот такого как бы типа. И самое-то главное, что вот на этом первом старом как бы румпоне, где-то, может быть, там через час, да, моего ныряния, то есть нашего ныряния, на меня вышли четыре здоровых желтоперых тунца. Вот, то есть, да, то есть я отплыл, то есть когда мы ныряли под румпоном, я видел, ну, вот ваху, то есть, ну, не крупную рыбу. Мне Алекс говорит, ты попробуй отплыть там на 50, на 70 метров в сторону, потому что тунцы, они не обязательно могут быть именно вот под этим как бы плавучим, да, плотом. Они, как он сказал, ходят на какой-то дистанции. У них есть, видимо, какая-то зона патрулирования, где они плавают. И я думаю, попробуй отплыть подальше. Отплыл естественного визуального контакта уже, то есть там где-то прозрак, ну, может быть, метров там 10, если по горизонту, а если ты смотришь снизу вверх, то метров, наверное, 15, там, 18. То есть, если как бы, ну, я иногда видел, когда ныряешь в стороне, видел трос, который идет вниз, и вот вверху этот румпон. А когда вот эти, я увидел вот этих тунцов, то есть я не видел ни румпона, ни троса. То есть было очень далеко. Ну, как далеко? Вот я говорю, может быть, 50, 60, 70 метров я отплыл от румпона. И нырнул, глубина была небольшая где-то. То есть у меня получалось как? Я нырял где-то на 10 метров, и медленно, вот у меня была нейтральная плавучесть на 10, и потом меня медленно так опускалось там до 12-13 метров. Вот. И там как бы вот такая вот дымка была. То ли это планктон, то ли это дымка. То есть, ну, не было такого как бы вот кристального там чистого какого-то прозрака там 30-40 метров. Нет. То есть такая дымка, белесость какая-то. И вот я нырнул, и, значит, показался первый, значит, здоровый. Я не знаю, то есть... Сколько он был там килограмм, потому что, ну, не могу я оценить. Ну, естественно, это с рост человека, то есть у него веретенообразное какое-то тело, вот такие желтые два луча сверху и снизу, то есть это я четко как бы заметил. Вот. Килограмм, наверное, может быть 40, может быть 50, вот такие, такой тунец. Он вышел на меня, меня увидел, так на меня посмотрел и медленно так развернулся, и уже за ним вышли еще три. Но они были подальше, потому что он меня увидел, он развернулся и ушел как бы туда, ну, в горизонт и все. Да, да. То есть я ружье выставил, но я понимал, что, ну, у меня снаряга не подготовлена для такой. То есть я просто понимал, либо у меня не дострелит, либо я просто его ткну в бок, и он просто там рванет и все оторвет меня, и у меня на этом... закончится моя охота. То есть либо я гарпун потеряю, либо я там потеряю гарпун и линии там, буёк, и все. Я просто решил просто сначала посмотреть, проводить, и уже, думаю, в следующий раз, когда поедем, я уже подготовлю, сделаю более там крепкую снасть, поставлю два там буя. У меня был один просто буй.
Вот. Слушай, ну вы уже сколько ездите туда? Уже ты должен был снарягу проапгрейдить.
Поапгрейдить я бы понял, только не попадалась такая крупная рыба, и я вот теперь увидел, я понимаю, что снаряга была...
Теперь ты понял, зачем ее люди апгрейдят.
Да, да, что она должна такого серьезного там уровня быть, чтобы это были там стальные тросы, стальные заводные кольца какие-то там, карабины такие мощные, не вот у нас из тоненького, как бы из тонкой проволоки, а такие уже достаточно мощные, чтобы их тяжело было как бы разорвать. Вот. Ну, естественно, два буя должны быть. Первый буй, конечно, наверное, будет, наверное, несжимаемый, уже второй, как бы, может быть, побольше, там, литров 30, 40, там, 50, уже сверху буй, который, если, допустим, крупный тунец, он его поставит и вот по нему ориентируется. Вот. Но самое-то главное то, что меня поразило то, что вот Алекс, да, хозяин, да, который нас возил, то есть хозяин этих вилл, с кем мы охотились, то есть охотник, он говорит, что он тунцов не стреляет. Я ему задаю вопрос, а почему? А он мне говорит, а вот смотри, я вот, допустим, стрельну этого тунца. Естественно, тунец, как он говорит, по его словам, это опять же не мои как бы слова, а его слова, он уходит обычно вниз, тунец. То есть, так как он тяжелее воды, у него мышцы, и он тонет. А самое главное, у него мощь, и он идет как бы по кругу, и начинают спирали, ну, круги наматывать. И наматывает вот этот твой линь, твой фал, вот об ту веревку, которая идет на дно. И он может замотать там где-то на 50, на 70, на 80 метрах этот фал, сделать там пару узлов каких-нибудь, и там болтаться. А ты что будешь делать? Как ты его будешь доставать оттуда? То есть ты просто обрежешь снарягу и рыбину загубишь, которая там будет болтаться на этом тросе внизу, там на 50, на 60, там на 100 метрах. Вот. И свою снарягу потеряешь, и на этом у тебя охота закончится.
И говорит, не, ну на 100 метрах-то уж... Как он туда на 100 метров-то уйдет? У тебя линь 30 метров.
Нет, он когда тунец-то начнет топить буй...
Топить буй, это попробуй. Ты думаешь, он долго сможет топить, если у тебя два хороших буя будет с банджей, с амортизатором?
Вот он
устанет,
как,
он не утащит.
Вот он как... Да, я тебя понял, да, о чем. То есть вот первый рывок, он просто идет, делает туда два витка, и на 50, там, 60 метров он спокойно уходит, тунец. При первом, как бы, вот, агрессии его, как бы, ну, вот, когда он в агонии такой. И он там заматывает. То есть это было, как говорит он, неоднократно, и он перестал их стрелять. А говорит, если вы хотите его стрелять, то лучше его стрелять подальше от этого как бы троса.
А, да? То есть у него это не теория, это у него уже такой опыт был.
Да, такой опыт.
Тогда другое дело.
Вот, потому что он сказал, если он запутался, то есть у него, видимо, было несколько случаев, это надо смотать всю снарягу, ехать на виллу и брать баллоны, и опять, то есть час туда, час обратно, возвращаться к этому румпону и уже на баллонах доставать эту подстреленную рыбу.
Слушай, я не знаю, там кто-то на 100 метров нырнет, что ли? Это же смеси
нет,
нужны.
Нет, баллон-то, допустим, ты с баллоном-то можешь как бы там на 50 метров-то нырнуть?
Ну,
там,
минуты не знаю, я нет.
Нет, ну с баллоном-то можно нырнуть. Я же как бы инструктор, я как бы это дело знаю.
А, ну тогда другое дело.
То есть 40-50 метров ты нырнешь на там от 2 там до 4 минут где-то, чтобы потом всплыть без проблем, будем так говорить. И те баллоны этого, ну, будет достаточно для того, чтобы пройти декомпрессионные остановки и не получить кессонную болезнь.
Ага, конечно, ну вот если видишь, будет... я просто не понимаю в этом.
Да, конечно, если будет 60-70 метров, тут уже надо либо смеси, либо у тебя должен быть не один баллон, а два. И ты уже будешь делать там, допустим, не 3-4, декомпрессионные остановки, да, вот декомпрессионные остановки, а уже там их будет несколько, то есть от и 10, и 15, то есть там нужно по таблице рассчитывать твой график погружений, то есть твой график погружений, твой график всплытия, то есть если у тебя уже выше 50 метров глубина будет.
Ну, вот, теоретически у него есть для этого оборудование, да, если что, уж в крайнем случае.
Да, естественно. Естественно, у него есть баллоны, но они находятся. Это, естественно, мы с баллонами не охотились. Это, ну, как бы не в наших правилах. Вот. Но если там, вот, видимо, он стрелял, и у него такие случаи были, и он возвращался, там, доставал, резал там эти там линии, вот эти гарпуны и эту раненую рыбу там он доставал. Но он говорит, что это проблема. И вот это, этим и отличаются вот как бы тунец на румпонах, что его надо брать подальше от этого плота, где-то там 100 метров, потому что он может уйти в открытое море, и там его, он уже там на банже, на этом,
как бы, ну, можно его достать. То есть на лодке его преследовать, подтянуть и уже вытащить в лодку. Это будет менее проблематично. И есть шанс, что ты его возьмешь.
Слушай, а на какие дистанции вообще выходили тунцы вот к тебе? На самые, ну, минимальные и вообще средние?
То есть получилось как? Я не знаю, как они это. Дело в чем? У меня были флешеры с собой. То есть я сам их сделал, ну, купил у себя там дома нержавейку, вырезал пластинки. И у меня были 4 или 5 вот этих пластин, флешеров, и я их подвязывал под пояс, и они у меня снизу, меня они висели. Вот, когда я нырял, зависал, то есть у меня тело, ну, как бы, горизонталь была. И у меня снизу на поясе вот эти вот болтались флешеры. То есть они не покупные, они самодельные.
Ух ты, интересно. То есть ты их не на каком-то буйке, они у тебя там где-то висели, они, а ты там... прям на тебе.
Да, прямо на мне. Вот.
Ага, классно,
может
придумано.
Может быть, я не знаю, а их привлекло вот этот как бы вот свет, то, что там что-то блестит, движется, маячит. И, может быть, вот они как бы на это вышли. Как бы я утверждать на 100% не могу, но тем не менее у других, как бы ни у Алекса, ни у Володи, с кем мы ныряли, у них не было вот выхода тунцов на них, а у меня вот получилось.
Классно. Слушай, ты фотографию мне пришли тогда, пожалуйста, этого флешера, может, я себе такой же сделаю, потому что я, честно говоря, понял, что надо делать эти самые штуки, но... Нет пока четкого представления, какой он должен быть, этот флешер вообще.
Угу.
Так что здорово будет, если ты скинешь фоточку.
Хорошо. Ну, я говорю, это я просто самодельное мое, так сказать, ноу-хау.
Ну, да, раз ты... оно работает, значит, оно правильное. Ну, окей, едем дальше.
Да, едем дальше.
Давай, продолжай, как все было дальше.
Да, то есть расстояние, на которое они вышли, где-то, может быть, 5 метров до меня. То есть вот особенно первый, то есть которого я четко прямо разглядел, глаза, вот этот вот луч спинной, верхний как бы, да, и нижний, то есть вот именно желтый. То, что это огромная, мощная рыба, вот этот вот полулунный хвост, вот эти вот на хвосте, на теле его, как вот у скумбрии, такие жесткие плавнички такие маленькие. Вот это я все четко рассмотрел. Вот. Но когда вот он завернул уже, ушел вдаль. Другие три, он, видимо, то ли вожак был, то ли, в общем, он почему-то был первый. И, как бы, как показалось, мне он более мощный, то есть более крупный. А вот эти три, которые шли за ним, ну, они примерно были одинакового размера, они как бы вот за ним все следовали. Вот. Движения были не резкие, он такой вот как бы плавный, но вот он один раз махнет, и у него там подвижение там 2 метра. То есть такой спокойный, как все. Вот. У меня ружье, к сожалению, не такое мощное, у меня там не роллерган, у меня там на нем стоит всего 2 тяги, да, 16 и 18. И, ну, и длина ружья, ну, не такая, как нужно. Если бы у меня, может быть, 150-е какое-нибудь было ружье, или роллер был, может быть, я и попробовал стрельнуть в него, но я понимал, что у меня и... Гарпун как бы тоненький, да, там у меня.
А ты дострелил бы с 5 метров до него?
Вот я и как бы об этом вот сейчас всегда думаю. Я, может быть, дострелил бы, может быть, его ткнул, но я бы его, наверное, не пробил. Потому что у него тело, да, в диаметре, наверное, было около метра.
То есть ну да, естественно.
Я бы ему шкуру просто попортил, вот, он бы там махнул, и у меня бы там ничего не было. И просто как бы... Ну, смысл, ну, загубить там рыбу, там, испугать ее или что ли. Самое главное, я увидел, понял, что такая рыба есть, то есть она выходит, и ее возможно, и при хорошем там снаряжении, при хорошем ружье, да, то есть при хорошем, допустим, там, гарпуне, там, со слептипом, с хорошим, да, с хорошим тросом толстым, я думаю, что взять такую рыбу можно.
Хорошо, вы что-нибудь взяли в тот выход на румпон?
Мы после этого поехали еще на один румпон, но он был, как бы говорить, не старый, а такой свеженький. Там, ну,
видели мы ваху, по-моему, одну, да? Ну, было меньше гораздо рыбы, чем на первом. И уже по возвращении заехали еще на один румпон. И там под румпоном, там буквально на трех, там на четырех метрах, два триптейла стояли. Ну, то есть это как бы вот рыба, которая там не двигается, на месте стоит, то есть ее стрелять, ну, нет проблем. Вот, по полтора, там, кило 700, кило, полтора, кило 700, вот два триптейла мы стрельнули, как бы Алекс сказал, что на гриль вам, ну, будет достаточно этих двух рыб. Вот, и мы вот взяли, и первый день все, на этом как бы охота на румпонах у нас закончилась.
Вы еще выходили в другие дни на румпоны, чтобы уже эту тему закончить?
Да, да, выходили мы в другие дни на румпоны, и мы выходили, и на следующий день у нас приехали коллеги, они выходили как и одни, ну, то есть без меня ездили, и с местным лодочником выходили, и выходили вот с Алексом, и они уезжали еще дальше, там, то есть эти румпоны, как я понял, стоят там и на полтора километра, и на два, и на три, и на четыре, и на пять. То есть их там много. Их так визуально, то есть у меня там есть на фотографии, я как можно ближе приблизил, его издали я сфотографировал, то есть там будет видно, что вот они где-то там в море. То есть когда штиль и хорошая погода, их видно, особенно первых там несколько. Первый, второй румпон его видно даже с берега. Ну, это так, маленькая точка. А уже дальние румпоны, их не видно. И вот выходили парни и на дальние, и на ближние. И один раз, вот, то есть первый раз, когда они пошли, они застрелили там 4-5 рэмбураннеров. Ну, то есть небольшая рыбка, то есть они взяли их чисто вот сделать сушими, да. А потом два раза еще выходили с местным, но неудачно, то есть рыбы не было. То есть была сильная волна, то есть высокие волны, вот, и почему-то рыбы не было. А еще один раз, последний, они перед отъездом еще раз выходили, это уже, наверное, у них был четвертый выход. Андрей, то есть вот взял ваху на 4, по-моему, на 4,5 килограмма. Вот, то есть он сказал, что такую рыбу он стреляет первый раз. Вот, то есть она похожа на спин макрель, да, то есть на испанскую макрель, чем-то похожа. Но она отличается. Вот, у нее по телу такие полоски, как у зебры. То есть очень интересная окраска, особенно когда ее из воды вынешь, она вот переливается, так, вот, она сразу ее можно отличить, что это действительно ваху. Хотя они похожи чем-то. Что испанский макрель, что ваху.
Слушай, а помнишь, тебе... помнишь, ты мне писал в скайпе, по-моему, что, или говорил, я уже не помню, что ребята ныряли на румпонах, и там были очень крупные тунцы, они у них там все снасти пообрывали. Это вот что было?
Это было, когда они поехали на это, на Нуспениду.
А, они там тоже ходили на румпоны?
Они. Нет, там не на румпону, они просто там сплавлялись по течению, и вот на них выходили тунцы и каранксы. Вот. И они стреляли, и у них там пообрывало все.
Все, я понял, это у меня просто оно перемешалось, видимо, все вместе.
Да, да, и... да. Нет, на румпонах я видел вот тунцов, парни ничего не видели, ну, то есть я имею в виду крупного. И вот Андрей стрельнул ваху. Потом мы стрельнули триптейлов, рэмбораннеров маленьких, и Алекс стрельнул этого, ну, GT там, небольшого, там, может, килограмма там полтора-два, вот тоже. И все, то есть больше там крупного, ну, ничего не было. Это с берега мы стрельнули. То есть между охотой на румпонах мы еще охотились с берега. И с берега мы стрельнули там и Coral Fish, Слава стрельнул, и барракуду Андрей стрельнул там на 8300. И мы с Володей стрельнули Spain Mackerel. Каждый стрельнул по Spain Mackerel. Это уже охота с
берега была, на рифах.
Ну хорошо, давай тогда перейдем к береговой охоте, потому что мы обещали рассказать про север Бали. Расскажи, что там, как обстановка там вообще, как вы там ныряли и что вы там видели? Какая видимость, какой прозрак, какая температура, ну в общем, да, подожди, про румпоны скажи, течения там не было сильного, вот где вы были в то время?
Вот когда мы охотились, то есть мы охотились на румпонах, то есть 3 раза. Парни, по-моему, охотились 4 или 5 даже, или 4. То есть мы охотились 3, а парни охотились 4 раза. Течение есть. То есть когда оно потише, то есть когда ты можешь держаться на ластах и тебя не сносит, это как бы считается, ну, такое медленное течение. Когда тебя, ты работаешь вроде, чтобы держаться на одном месте, и тебя уже чуть-чуть сносит, да, то есть это считается как бы уже среднее течение. А когда сильное течение, ты молотишь, грубо говоря, и держаться ты не можешь. И тебя сносит, сносит, сносит и сносит. Это уже вот считается сильным течением. Вот, течение там есть всегда. Потому что, ну, за 2, там, за 1.5, за 3 километра от берега все равно дрифт какой-то есть. Течение, я имею в виду.
Угу. Ну окей. Прозрак, температура воды?
То есть на румпонах прозрак был где-то от 10 там, ну, до 12-13, может быть.
Да, ну такая мутная вода.
15 метров, да. Да, мутная вода. Я не знаю, там какой-то планктон сверху. То есть вот нет такой идеальной как бы чистоты. Какая-то дымка стоит, какая-то белесость. Я, то ли это планктон, то ли это какая-то взвесь. Я так и не смог понять. Вот. Нету вот просто идеального такого космоса, что ты смотришь, да, вот некоторые видео смотришь там где-нибудь в Мадагаскаре или еще где-то там по горизонту 30-40, там 50.
Посмотри наше видео с Амбона.
Хорошо, да, да. Ну, я смотрел, в принципе, вот. А ну, здесь ну, ты
прозрак
смотришь...
такой хотя бы сравнимый был или нет?
Нет, нет, несравнимый. То есть у берега иногда как бы прозрак даже лучше. Но это знаешь когда? Когда отлив и когда нет ветра, и вода успокаивается, видимо, там, ну, как бы взвесь это все оседает. И вот тогда хороший прозрак. Когда есть волны, все это перебаламучивается, и у берега прозрака нет, и там как бы прозрака нету. Я не знаю, с чем связано, но я говорю, 10... Там 12-13 метров. Вот. Я опускался где-то метров, ну, на румпонах где-то метров там до 14-15. Туда смотришь, но ты, у тебя нет ориентира. Когда ты ныряешь с берега, ты заплыл, и ты визуально смотришь, что внизу есть там риф, там дно какое-то, да, какой-то объект. Ты можешь определить, сколько до него при нырянии, при погружении. Ты до него достал, посмотрел на ком, и ты уже можешь понять, какой прозрак. Там нету виолизации, да, то есть, как, то есть везде космос, влево, вправо, вниз, вверх, ты ну, не понимаешь, сколько, чего и как, какой прозрак.
Ну ясно, бог с ним.
Нужен
с
какой-то объект, чтобы ты мог определиться. Объекта нету. Как определить прозрак, непонятно.
Ну, мне ну так субъективно, да, в основном.
Да, 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 то есть, ну, как бы от 10 вот до, там, до 15 метров, грубо. Это вот на румпонах. То, что я был вот 3 раза, могу вот об этом судить.
Ага. А там, где вы ныряли у берега?
А, где ныряли у берега, то есть... Один
вы как раз... вообще, вы с берега ныряли или лодку брали?
А, вот смотри, то есть мы когда приехали на берег... И Алекс говорит, что на румпонах рыбы нету, но можно поохотиться на рифах с берега. Рифы, они, ну, недалеко от берега, и на них тоже есть рыба, и рыба хорошая. И, в принципе, он говорит, только на моем там рифе, ну, то есть около этой, где он живет, то есть на вилле охотиться нельзя, чтобы, ну, рыбу не шугать, чтобы она не уходила. То есть, а вот там, где нету вилл, где нету гостиниц, там ресторанов, где просто земля, где ну, там частные какие-то домики местных жителей. Вот, они там особо не шугают, и
и эти рифы, вот, на них можно охотиться. И, в принципе, мы так и сделали. Он нам показал место, там речка, она, ну, впадала в океан и образовала как бы такой каньончик. То есть речка выносит песок, и там, грубо говоря, с одной стороны риф, с другой стороны риф, а посередине как бы песок, и типа каньона такого образовалось. И вот в этом месте образовался риф. Там где-то от 5 метров до, ну, до 20, до 22, так вот, риф такой. Вот. Он это нам место показал. Сначала туда поехали вот Слава с Андреем в этот день. Они поехали туда на скутерах, оставили там где-то там, в деревне, прошли пешком и стали нырять. Вот, нашли этот риф, Слава взял вот Coral Fish, но это типа снайпера такого желтого, ну там тоже на фотографии видно, такая как бы рыба, похожа на снайпер с такими толстыми пухлыми губами, вот. Ну, я бы не стал ее стрелять, но вот Слава как бы, видимо, у нее в списке трофеев этой рыбы не было, вот он ее застрелил. Вот. А Андрей там вот хорошую бракуду взял. Где-то на 18 метрах, он сказал. По-моему, две вышли бракуды на него. И вот, то есть он в залежке лежал, вылежал. И одну вот он стрелил. Да, то есть на 8 там. 300, что ли, 8200, вот такая вот. А Алекс, он говорит, чтобы вам не искать это место, я, говорит, вас до лодки довезу. То есть мы сели в лодку и от виллы доехали, ну, там, может быть, ехать минут 15-20 до этого места. Он прямо на этом рифе нас выбросил, вот, и мы с Володей стали на нем охотиться. А парни, они уже как бы подустали, то есть... Ну, они уже были в воде, охотились уже 4 часа, и они устали. Когда мы пришли, у него одного была барракуда, а у Славы был вот этот группер, там, снайпер какой-то коралл, да, так. Они вылезли, говорят, мы устали нырять. А мы тут приехали, и мы с Володей вдвоем опять на этом рифе вот, начали охотиться. И сначала он застрелил Спейн Макрель, да, испанский Макрель, вот, на 8300. А потом я уже в конце стрелял.
Ну а вот. В целом, как там была обстановка? С течениями тоже, с прозрачностью, с температурой?
Там прозрачность, в общем, прозрачность там где-то может быть метров 15. То есть ты вот, допустим, висишь, и ты дно видишь спокойно на 15 метрах, и даже, может быть, даже поглубже. То есть отходишь еще поглубже, и там уже в дымке, тоже можно видеть какой-то коралл, какой-то камень. Может, даже и 16-17 метров. Вот, прозрак. Ну, температура воды где-то 29-30.
Угу. Ну, а вообще, вот по ощущениям, рыбы много? Ты вот
Нет,
много видел?
Дело в чем? То есть, там рыба... то есть, надо вот, когда ты ныряешь, вот именно в этом месте, там надо слушать. Там под водой такие звуки, как будто кто-то, ну, стучит под водой. А это вот либо там макрель гоняет малька, либо барракуда, либо тунцы, либо карангсы. И там такие хлопки под водой, как будто... И вот в это время, когда это происходит хлопок под водой, вся рыба вот мелкая, она как бы вздрагивает так. И если вот эти вот хлопки есть, значит, подошел хищник, он там охотится, и надо просто ждать его выхода. Вот, и вот в этот раз так и получилось. То, что мы ждали в залежке, сначала, значит, у Вовы вот на него вышла вот макрель, а потом на меня вышла. А вот когда до нас вот Андрей и Слава охотился, они макрели не видели, а вот только барракуда выходила.
Ну, то есть, ты хочешь сказать, что... место вообще рыбное, или вы попали в удачный момент туда?
Нет, не так. То есть, грубо говоря, это риф, на котором тоже, опять же, вводится, да, какая-то мелочь, какая-то рыба.
Ну, риф, что это? Риф банка далеко от берега?
Или нет, как? Это буквально, знаешь, как получается. То есть, идет сначала,
ну, допустим, плоское какое-то дно с камнями, с песком, а потом вдруг начинаются кораллы. И такие, как бы, такие, ну, там, в диаметре, такие, типа, большие-большие камни, кораллы, там, в диаметре, там, 5, 6, 7, там, метров, да, и высотой, допустим, там, 3, 4, там, 2 метра, может быть, под водой, такой камень большой, он с коралл, там коралловые рыбки водятся, там щели какие-то есть, да, потом рядом еще один стоит, там, камень такой поменьше, тоже кораллами оброс, и вот, а в другом месте этих как бы камней нет, там просто ровное дно с песком или там с какими-нибудь камнями. И там вот этих коралловых как бы образований нет. И когда есть кораллы, там живет в этих кораллах вот коралловая рыба какая-то. Есть и снэпперы, ну там небольшие, конечно. Есть там и снэпперы, и маленькие групперы, и всякие там сластогубы. И вот, ну, все там, вот мелочь.
Но риф, на рифах вы мелкую только рыбу увидели, да? Крупных не было, снайперов, групперов.
Ну вот до 8-9 килограмм вот рыба там была. Ну, как я понял, там вот, это вот этот хищник, он туда приходит, видимо, либо утром, либо вечером. И он, как бы, у него есть какая-то там определенная зона, когда он патрулирует. То есть он с моря заходит на этот риф и медленно его как бы так проходит. И там вот эту мелочь, которая там крутится, он ее как бы там охотится на нее, да, кушает ее. И вот в это время надо ждать. То есть если вот это вот есть вот эти вот звуки там такие под водой, когда рыба там шугается, значит все, хищник тут есть, он охотится, и надо ждать, когда он на тебя выйдет. И там рыба это приходящая. То есть она постоянно там, ну, не живет, не стоит. То есть иногда, то есть ты ныряешь, да, вот в Камбодже я видел, там на рифе стоит барракуда на одном месте. Тупо просто стоит. А здесь она плавает по своей какой-то, ну, определенной, как бы там, траектории, по своему какому-то, ну, там, по своей линии какой-то. Вот. По маршруту. И вот надо ждать, попасть, когда вот этот хищник выйдет на тебя. То есть, а так рыбы, ну, как вот ты ныряешь просто на риф, рыбы ты не видишь. Только мелкая рыба.
А вас не сносило текуха оттуда, с этого места?
Нет, нет. Там около берега течения вообще практически нет. Или очень-очень легкое.
Странно. Я вот заметил, что если нет течения, то нет и пелагической рыбы. А у вас, получается, не было текухи, а рыба выходила, да?
Да, рыба выходила. Очень, а текуха очень-очень слабая, то есть практически нет.
Слушай, ну вот на Амбоне, где мы были, и на Банданере, там везде практически вот на таких местах, на мысах, да и вообще, в принципе, везде была текуха. Редко какие-то, ну, если попадали мы на такое место, где ее не было, то там и рыбы не было, мы старались оттуда уйти. А на всех остальных местах несло вообще в разные стороны, течение постоянно менялось. Ну, ладно, давай это самое, давай обобщим. Про север Бали. Какие у тебя в итоге остались впечатления? Что ты там вообще стрельнул? И в итоге что ты понял?
Ну, первое, что охота на румпонах, это как бы своеобразный вид подводной охоты, для которого нужно, ну, прям будем сказать так, готовиться серьезно. Охота заключается в том, на румпонах, что нужно нырять от 10 до 20 вот в этом промежутке и зависать в толще воды и ждать, что в надежде на тебя выйдет крупный хищник, то есть, то бишь, там, тунец. Да?
Ну и флешер нужно брать обязательно.
Ну, флешер тоже. У нас парни брали, они брали покупные флешеры, который разматывался просто, да, сверху буёк, и там на леске опускался на там, ну, на 10, там регулируется там длиной вот этой лески. Можно мы на 10 пустить, можно и на 15, можно и на 20. И он просто болтается, этот флешер. Вот. И к нему просто надо нырять. Мы чаминг тоже, да, использовали. Но чаминг получился такой, что он соленый был. То есть рыба, чтобы не испортилась, мы ее присолили. А потом мы ее, ну, не съели, вот, и чтобы она не пропала, мы ее взяли с собой. Ну, это вот у нас там есть там, слава такой,
говорит, нужно попробовать. Я говорю, так она соленая, говорю, с перцем, не будет ее рыбу-то есть. Но тем не менее, они ее взяли, там, кидали, и никто на этот чайминг не вышел. Вот. Мне кажется, на флешеры все-таки шансов больше. То есть ты можешь повесить флешеры. Вот я, допустим, первый раз, когда ездил, да, на ламбок, я флешер вешал на кончик ружья, в начале кончика ружья. И на меня, на этот вот флешер, да, тоже вышла рыба. То есть испанская макрель вышла. То есть я ее подстрелил. Здесь вот то же самое. То есть я на себя как бы повесил на пояс. И вот когда висел, на меня тоже вышли вот как бы эти тунцы. Вот, то есть, да, возможно, то, что флешер надо брать обязательно для привлечения крупной рыбы. Вот. Я хочу еще, может быть, в дальнейшем попробовать зеркало взять, да, и повесить, чтобы солнечные вот лучи ловить и, ну, просто попробовать, как бы ноу-хау тоже испробовать. Небольшое зеркало, ну, не знаю, там, большое, небольшое, там, может, сантиметров, там, 30 на 40 какое-нибудь там, вот такое. И вот тоже повесить, и чтобы оно блестело. И вот посмотрим, выйдет рыба на него или нет. Хочу попробовать. Вот. Да-да-да. Это вот что касается румпонов. Ну, естественно, должно быть хорошее, то есть грамотное, ну, то есть мощное снаряжение. То есть именно вот, да, для тунцов.
Подожди, про снаряжение сейчас мы поговорим. Я хочу от тебя сейчас услышать мнение вот про именно про север Бали. И именно про ту охоту, которой вы занимались не на румпонах, а с берега. Или как вы там еще выходили? Вы на лодке выходили куда-нибудь?
На лодке мы выходили только на румпоны.
А там вы охотились с берега. Все, я понял.
Да, с берега. То есть либо мы шли пешком, да, то есть от виллы километра там три уйдешь там влево или вправо, заныриваешь и потом плывешь по направлению к вилле, там исследуешь вот эту береговую зону.
Либо... Ну, ты там что-то там брал в итоге?
В итоге я там нашел стаю тревели, да, штук 30, от 5 до 10 килограмм на меня вышли. Вот, я застрелил вот тревели одного, то есть больше я стрелять не стал, ну, потому что в холодильнике, ну, в морозильнике лежало там и барракуда, и кингфиш, и триптейлы, и, ну, то есть два морозильника были забиты вот филе рыбой. И больше я не стал стрелять. То есть можно было стрельнуть и один, и два, и три, и там каранца. Но не нужно было. Я стрельнул одного, да, вот на 8, там, с половиной, на 8,300, что ли, 400. Вот, и ушел. Ну, то есть я их увидел, они на меня вышли, стали вокруг меня кружиться. Я там три выстрела сделал, промазал, но в итоге попал, взял своего, как бы, вот, каранца, да, хорошего. Потом вышел, сказал об этом Володе, и на следующий день мы опять пошли на это же место. То есть там получилось так, что там песчаное плато, где-то с 10 до 15 метров. Просто песок, песок. Вот. И вот на этом песке, то есть гуляло... Да-да-да.
И вот на этом песке гуляла стая вот тревели от 5 до 10 килограмм. И да, и вот на следующий день уже Володя, да, то есть мой как бы товарищ, вот стрельнул еще одну вот эту вот такую вот, ну, рыбу.
Вот. И все это время не было течения, да?
Оно легкое. Легкое, ты против него, то есть течение было...
То есть вы выгребали спокойно, да?
Да, да, я спокойно выгребал, и медленно-медленно ты там двигаешься, да, против этого течения.
Обалдеть, слушай, ну, я бы точно не отважился. Ну, на Амбоне, да, там, в принципе, мы ныряли без лодки возле нашего отеля, и там даже Давид взял хорошую тоже макрель. Хотя там тоже периодически было сильное течение, но в целом как-то можно было нырять. А вот на Банданере я вообще не представляю, как там можно без лодки.
Нет, ну, если сильное течение, естественно, надо сплавом охотиться, чтобы лодка сопровождала где-то те...
Да, то есть там несколько раз такие были ситуации, что тебя течение несет вдоль берега, Вроде как бы все нормально, и вдруг оно резко поворачивает от берега в море. Понимаешь? И все. И ты уезжаешь, смотришь, как этот берег исчезает. Ты пытаешься выгребать в сторону берега, но ничего
не надо. Лучше не надо. Только силы истратишь.
Да, это если лодки нет, то я даже не знаю. Ну, там надо искать, наверное, как-то, как вырваться из этой струи, может быть, в обратную сторону пытаться грести или куда-то в бок.
В бок, скорее всего, надо и в бок, не спеша, так в бок выгребать.
У меня там просто однажды лодочники куда-то уехали. И я вот попал
тебя
в такое
унесло,
течение,
да?
И меня унесло, да. Я уже смотрю, уже берег скоро скроется из виду, а этих что-то вообще и не видно. Ну и как-то так
боязно.
Так как-то было весело, да.
Ну, есть такое. Все-таки охота на сильном течении, то есть в открытом океане, это, ну, не просто, грубо говоря, не вот так.
Я поэтому и удивляюсь, что вы лодку не брали, что вы как-то вот смело так там это.
Да, Саш, смотри, с берега, то есть берег ты видишь, расстояние, на котором мы охотились, где-то порядка 30-40, там, 50 метров от берега. То есть ты его видишь визуально, ты видишь дно, ты чувствуешь, сколько у тебя течения, и ты можешь к нему, грубо говоря, в какое-то время подгрести. Вот, тебя не уносит там слишком сильно ни влево, ни вправо, никуда. Оно постоянное течение в одном направлении, и оно среднее. То есть ты его контролируешь.
Это, ну, понятно.
Вдоль берега, да? То есть мы плавали примерно вот всегда. То есть глубина, которая, ну, на которой охотились, с 10, там, допустим, до 20, это от берега начиналось где-то, может быть, 50, там, 40, 50, 60 метров от берега. Ну, то есть это недалеко. То есть там, грубо говоря, 3 минуты там ластами маханул, и ты уже, грубо говоря, там, на 5-6 метрах около берега, и там уже можно спокойно выгребать, то есть без проблем.
Но в целом обстановка все время одинаковая была, и температура,
да,
и прозрак, и,
да,
и по рыбе как бы все в среднем по больнице было примерно одинаково, да?
Ну, примерно, да, да.
Ага. Слушай, ну давай так буквально пару слов. Что там было вот с вашими ребятами, которые поехали на Нуса-Пениду? Где они там останавливались и что они там настреляли? Ну и вообще, что с ними там приключилось?
Вот
успешно
смотри,
они
то есть,
съездили?
Опять же, да, съездили они успешно, но успешным был только последний день, когда Слава и Андрей поехали, и они вот взяли вот этих там двух каранцев мощных, да, один там около 50, другой за 50, да, то есть там, я не знаю, то есть весы, и не показали там 52, 53, 55.
Весов, в общем, не хватило, один... короче,
да,
стрелок не хватило.
Да, не хватило, вот, это был уже последний день. То есть,
а,
когда
а
они
до этого
ездили,
безрезультатно, что ли?
Да, то есть когда они ездили первый раз, то есть они ездили втроем. И была мутная вода где-то около 10 метров, как бы, вот как я припоминаю, они мне писали по, ну, смс-ку, да, на телефон, что сегодня была, говорит, очень сильная текуха, а прозрак был где-то около 10. Рыба на них выходила, они ее видели, но там по какой-то причине там стреляли, то ли мазали, то ли там попадали куда-то не туда, и она у них там то ли обрывала. Ну, то есть рыбу видели, но результата не было. И первый день, и второй день. Потом Слава, то есть один как бы вот у нас друг, он как бы сказал, я больше не поеду, типа, езжайте вдвоем. То есть я как бы устал нырять, потому что очень сильное течение и прозрак. Ну, я бы сказал,
это все на Нуса-Пениде, да, все это дело?
Да,
было?
Да, да. То есть это вот
на Батуаба или где, не знаешь?
На Батуаба, они? Да, да, на Батуаба. Вот, вот. Как говорят, что вроде они вот там взяли. То есть там где-то было место, как вот я с Андреем разговаривал по скайпу, вот там буквально, может, там недели три назад. Вот он мне как бы эту ситуацию рассказывал, что там было место, где была разница температуры воды. То есть в одном месте там, ну, 29, а потом типа там
там, 18, там, 19, 20. То есть разница примерно 10 градусов.
По воде. И вот на этой как бы разнице вот выходы были вот этих крупных каранксов. Вот. И получилось так, значит, выходил несколько раз, они стреляли, у них там по первый раз, по-моему, там пообрывало, да, все. Хорошо, что у них там, ну, вот, запасные гарпуны были с собой. Они поставили там другие гарпуны, зарядили, и вот один раз вот, вышел каранкс. Ну, они, он стрельнул с буйком, уплыл, ушел. Они потом его на лодке догнали, зацепили и там подняли. Вот, и вот второй раз тоже, по-моему, так же. То есть там Слава уже увидел, тоже выход. Подошел прям, ну, там, к охотнику, то есть проявил какой-то интерес, и вот тоже стрельнул, ушел, и они потом, то есть его подобрали на лодке, то есть он там на буе где-то повис. Вот. А вот когда там неприятная ситуация была, когда вот Андрей, по-моему, там плата была против, да, по-моему, он мне так говорил, что там была плата, да, там, то ли на 15, на 16, то есть там ничего, несет течение, и плата. Вот плата, когда обрывали. Алло. Вот. И когда плата, то есть плата на 15-16 метрах. И вот плата, когда рыба, когда течение тебя несет, оно заканчивается. И вот в этом месте. Когда закончилась плата, на конце его вдруг ты попадаешь вот в нисходящее течение. Что было и вот у Андрея? То есть после этого плата он там сплавлялся, и вот по окончании его вниз потащило. Но как бы он парень подготовленный, стал выгребать наверх, но он видит, что поверхность, ну, не приближается. И он скинул груз, и все-таки, ну, как бы там на здоровье, там на физике он поднялся, даже там против течения. Но, тем не менее, груз он сбросил.
Ну вот с этим перекликается, с этой ситуацией, мой следующий вопрос. Точнее, это не мой вопрос, этот вопрос попросил задать Игорь Тамойкин в чате. Кстати, друзья, кто не знает, вот кто нас сейчас слушает в прямом эфире, не забывайте, что вы можете писать в общем чате, тут мы прекрасно общаемся с ребятами. И вы там же можете задавать вопросы, если у вас есть такое желание. Так вот, Игорь спрашивает, у вас во время прошлой поездки товарищ твой, у него был блэкаут. Помнишь, да, ты рассказывал?
Да.
Вот
да,
как да. В этой поездке вообще обошлось без блэкаутов? И вообще были какие-нибудь вот такие нестандартные и опасные ситуации?
Вот когда мы ныряли здесь, я всем говорил, что не надо доводить вот до этих вот случаев опасных, и не надо вот как бы рисковать тут жизнью. То есть у тебя как бы какой-то вот предел глубины, предел ныряния, вот как бы там и ныряй. То есть я вот своим друзьям, с кем я плаваю, я стараюсь эту истину до них донести. Вот они в этот раз поехали, и у них там, да, что-то вот случилось, то есть там попали в нисходящее течение. Да, по-моему, там, опять же, вот Слава, по-моему, попал, тоже, как бы, со слов, вот, мне товарищ звонил, я думаю, они, может быть, в комментариях, или вот сейчас, после передачи, отпишутся и расскажут о случае, то есть, что с ними произошло в эту поездку. Я сейчас, ну, точно не могу говорить. Но, по-моему, у них вот тоже случился там на грани самбы было. То есть они всплыли и там поймали там что-то. Вот. Потому что там временные потери сознания, по-моему, было. Да. То есть, как бы тоже вот, по-моему, попали тоже в нисходящее течение. Но Андрей вот после того, как он вот нырял, он все-таки, ну, выплыл, но он груз просто сбросил. То есть ему помогло то, что груз сбросил, и то, что вот на физике он там вышел наверх, и запас у него был.
Блин, ну вы там, конечно, отдаете. Да, вот поправочка небольшая. Вопрос задал не Игорь Тамойкин, это другой человек, Игорь Т. Вот, собственно, да, это я хотел сказать. У вас, у вашей группы были какие-нибудь подобные ситуации?
Вот когда мы с Алексом охотились, с Вовой, и я охотился, у нас никаких проблем.
А вообще дроп-оффы были там вот на севере Бали, где вы с берега ныряли?
Нет, нет, ничего такого не было экстремального, все хорошо было, все удачно.
Ну вот Игорь, кстати, высказал здесь тоже в чатике предположение такое, что в этот раз вы угадали с сезоном. В прошлый раз ты говорил, что с сезоном не угадали, помнишь, что как-то рыбы было не очень, а в этот раз, видимо, удачно по сезону приехали, как думаешь?
Алекс, когда мы с ним списывались, он мне говорил, что сейчас рыба есть, а когда приехали, он сказал, что рыбы, ну, мало очень.
А, ну то есть вы не особо там не запаривались, сезон, не сезон, есть рыба, значит есть и все, да?
Да, да, то есть он нам, допустим, пишет, вот я там вчера ездил, настрелял то-то, то-то и то-то, рыба есть. Мы приезжаем, то есть один день она есть, на следующий день погода изменилась, волны большие, там ветер какой-то другой, ее нет. Даже рыбаки, нарумпоны в эти дни не выходит ловить рыбу. А допустим, вот стоишь и утром видишь, или вечером, они же плавают с фонарями, с аккумуляторами, и вот весь горизонт в рыбаках, они на лодках вот едут, и можно сосчитать там до 50 лодок на разных там румпонах в океане. То есть тогда, значит, видимо, рыба есть. То есть у них какой-то есть, может быть, там какой-то календарь, я не знаю, чем они руководствуются, местные вот рыбаки, я не знаю. То есть если рыбаки в море, значит, рыба есть. Если рыбаков в море нет, значит, рыбы нет.
Ну, ясно. В общем, короче говоря, ты не так и не можешь сказать, март это сезон или не сезон для тамошних мест.
Вот как Алекс говорит, у них там есть какое-то время, он, ну, у него надо уточнить, то я ему как бы, может быть, напишу письмо, и он мне скажет, там есть какой-то сезон, где вот именно в этом месте вдоль берега идет там тысячная стая тревеля. Она вот идет единым потоком, типа как он кефаль ходит, да, на Черном море там.
Нифига себе.
Стаи вот такие там, тысячные. Она вот идет. Это когда у них, видимо, миграция на нерест.
Ага.
Вот. Тогда вот ты можешь попасть прям, ну вот.
То, что она как вот... у нас на ход лобана какого-нибудь.
Да, да, именно так. А там вот ход тревеля вдоль берега. То есть такое есть.
Отлично.
Вот он сам, не знаю, там, сезон,
ну,
не сезон.
Да, вот самый главный вопрос, это, конечно, тунцы. Хорошо, что косяки тревели. В основном-то все едут, мечтая тунца взять. Ну, но и ты, как, я думаю, не исключение, да?
Да, как я понял, тунцы есть в открытом океане, мне кажется, в любое время. То есть надо просто, как доктор Лектор говорит, пахать, пахать и пахать. Не вот там час-два нырять, а... 5,
мы и пахали,
6,
кстати,
7,
на этом.
8 часов.
Ну, я не скажу, что мы по 8 часов ныряли, но, ну, каждый день где-то так, часа по 4, по 5.
Ну вот, тогда каждый день, если ты так будешь охотиться, то и результат будет.
А Игорь если спрашивает, там... есть у них запреты какие-нибудь? Ничего вам там не говорили по запретам?
Нет, Нет, запретов никаких.
Я думаю, что на пелагиков нету. Хорошо. Слушай, перед тем, как мы сейчас перейдем к финальной части, то есть к твоей поэме, я хочу тебя про снарягу спросить. У нас, напомню, этот выпуск у нас выходит при поддержке торгового дома «Царь», который является дистрибьютором брендов «Марес», «Аквилон» и, что особенно важно, «Райф». То есть «Райф», как все знают, это именно снаряжение для океанической охоты.
Хорошая, да, снаряг, да.
Ну, скажи, вы «Райфовское» какое-нибудь снаряжение использовали?
«Райфовское» снаряжение у нас не было. У нас было «Андре» ружье, потом у парней были самодельные ружья. У меня...
Арбалеты, деревяшки?
Да, 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 деревяшки. У них самодельные арбалеты деревянные, 150-е где-то там, 145-150. У Славы Андре 145-е там, с тремя тягами. У меня и у Вовы, но это как бы у меня Омер, а как бы у Вовы там греческая фирма, по-моему, там какое-то ружье. Но у него... Ружье короткое, там 1.10 м всего.
Слушай, вот что важно, хотелось бы узнать, какие выводы ты сделал в итоге именно по снаряге. То есть, что нужно конкретно туда с собой брать, чтобы успешно охотиться. Я имею в виду сейчас и ружья, ну и все остальное, что ты сочтешь нужным упомянуть. Там, может быть, по костюмам, там, по всему остальному, по ластам, буям там, и так далее.
Самое главное, вот с моей точки зрения, да, охота на крупную рыбу, это первое, самое главное, это хорошее, мощное ружье. Естественно, к нему должна быть хорошая линь, то есть там дайнема, да, там на разрыв, там самое прочное. Естественно, должна быть банжа, естественно, должны быть два буя. Первый, значит, это несжимаемый, второй или там еще третий можно поставить, это как бы эти сжимаемые, да, надувные, да, надувные, да-да-да. И именно вот такой снарягой, я думаю, можно взять рыбу. Если, допустим, ружье короткое, то оно просто, во-первых, не дострелит, и тунца... так как у него тело очень, ну, так сказать, по диаметру толстое, вот, ты его просто не пробьешь. То есть, а если стрелять там где-то в район хвоста, просто он оборвет либо себя, либо вырвет там.
Ну, понятно, понятно. Да. Ну, я с тобой в этом плане согласен. А я думаю, даже не так важно, какой у тебя там костюм.
Нет, это вообще не важно.
Там маски, трубки, ласты, в общем,
нет,
любые могут быть.
Нет, не важно.
Самое ты все равно там на тридцатку никто там не ныряет. Я никому, кстати, не советую это делать там, потому что ты не знаешь, что тебя там ждет.
Ждет, да, да.
Если там вдруг где-то пойдет нисходящее течение на глубине, ты снаружи это никак не определишь, что оно там есть. И ты попадешь в него, и ты уже не выгребешь просто с тридцатки уж точно.
Да,
даже
да,
если
да.
Пояс сбросишь.
Вот, вот именно, то, что снаряга для вот этой, я еще раз повторюсь, да, то есть это первое, самое главное, ружье и привязка к нему, вот, линь, банжа и буи, это самый...
А ты, кстати, вот, слептипы вы использовали?
Да, у нас, как бы, вот, у товарищей, как бы, у Славы, у Андрея, у другого Славы, у него слептипы. У нас, а у меня нет, у меня не было слептипа.
Какая у тебя вот самые такие запомнившиеся трофеи поездки, какие у тебя были? Ну, и такие, как бы, нормальные, ну, самые.
Вот, то есть, то, что получилось так, что вот эту макрель, да, которую я взял, в этот день у всех друзей уже было по рыбе, а у меня вообще ничего не было. То есть, я рыбу видел, но она... То ли либо была далеко, то ли как бы мимо проходила и не получалось. А вот именно это, вот уже в самом конце, я уже устал
расстроился, думаю, ну что, пора вылезать. И то есть, как бы я без трофеев сегодня, может быть, повезет на следующий раз. Я думаю, сделаю еще 3 нырка. Значит, я делаю первый нырок, ничего. И вот второй нырок, лежу, и где-то на 12 метрах я там лежал, и вышла вот эта вот макрель. То есть я вот как сейчас помню тоже, вот из дымки она показалась, и вот где-то встала надо мной, там метрах 4 надо мной. Я всплываю со дна, и так по касательной к ней, так к ней боком-боком подхожу, я ее вижу, она остановилась и медленно-медленно плывет. Вот, видимо, меня оценивает, рассматривает. Я с ней сблизился, вот попал ей в бочину, она вот пошла и стала вот гулять. И стал я ее вытягивать, крикнул Володе, и вот давай она там на лине гулять, и я говорю, кричу ему, чтобы он ее добил вторым выстрелом. У него первый раз он в нее не попал, второй раз стал заряжать, у него ружье не заряжается, я думаю, ну, сейчас сойдет. Ну, в итоге он все-таки зарядил ружье, и уже когда я ее подтянул метров там на 5 к себе, и вот он все-таки попал в нее, и мы ее вместе одолели. Вот
как... Ну, круто, это всегда приятно, когда ты уже как бы и не чаял, что да. Что-то у тебя получится в этот день, и вдруг вот такой вот желанный да. Трофей. Вот. Это круто, всегда запоминается, конечно.
Запоминается, конечно, потому что, ну, я говорю, что у них у всех рыба есть, а я там целый день меряю.
Ну, обидно, согласен, да.
Да, обидно. И тут вот она вот под конец выходит, я ее беру, ну, я успокаиваюсь, сразу все, говорю, берегу, все закончили, у всех теперь по рыбе, по трофею. Поехали, говорю, домой, да. Ну, и запомнилось то, что, да, вот стаю тревели я нашел. То есть мне никто не говорил, что здесь там вот хороший рельеф, что вот, допустим, на этом песчаном плато гуляет вот стая вот тревели. Я ее нашел сам, там нырнул, сам взял, один одолел его, вытащил, ну и тоже как бы взял вот хорошего того же такого каранца.
Ага. Уже. Вот смотри, Игорь тебя спрашивает, чего ты слип-тип не используешь? Ну, смысл, почему? У тебя просто нету его, или ты так целенаправленно?
Дело в чем, слип-тип, то есть, есть несколько мнений. Я как бы сторонник одной точки зрения и сторонник как бы 50 на 50, сторонник другой точки зрения. Слип-тип может быть хорош на рыбу, ну, допустим, до там 20 килограмм, да? А когда уже рыба больше там 50, она этот слип-тип там разрывает. И чем больше в снасти у тебя вот этих механизмов, то есть сначала наконечник, потом привязка вот этого слип-типа через какое-то там заводное колечко, потом опять привязка через заводное колечко к гарпуну.
Ну, понятно, элементов гарпуну. Много. И ты считаешь, да, что они являются слабым звеном, да?
Да, слабым звеном. Чем больше вот этих вот промежутков...
Ну, с моей точки зрения, наоборот, чем крупнее рыба, тем она проще из себя выкидывает этот гарпун, который она использует как рычаг. А если ты со слип-типом охотишься, то рычага у нее нет. Ну ладно, это вопрос философский.
Да, да, такое мнение тоже есть. То есть я говорю, я придерживаюсь как бы и такой точки зрения, и такой. Потому что многие говорят, что со слип-типом охочусь и всю рыбу беру. Другой говорит, я вот поставил слип-тип, у меня там она... Все пообрывало.
Ну, я думаю, здесь скорее риск не в том, что она пообрывает, а просто со слип-типом...
Ну, слабости вот этих...
Ну, я не слышал, чтобы у кого-то отрывался слип-тип, честно говоря. У нас вот у наших охотников, наоборот, отрывались флажки и наконечники, а не слип-тип. А слип-тип, как мне кажется, если он по-человечески сделан, да еще и с металлическим тросиком, вряд ли оборвется.
Да, нет, надо по-человечески... Толстые, все мощные, тогда да, я за.
Я вот единственное могу согласиться, что может быть дальний выстрел с прицельный сложно сделать со слип-типом, потому что там много вот этих дополнительных элементов, и они снижают точность. Ну хорошо. Окей, вроде как все мы с тобой проговорили, то, что планировалось, и наступил долгожданный момент, когда мы сейчас услышим от тебя, наконец-таки, твое стихотворное, традиционное стихотворное произведение про вашу поездку. Чтобы у нас с тобой не было проблем со звуком, оно у тебя разбито как-то на логические блоки, на такие, да?
Ну, каждое четверостишье.
Вот, вот делай между четверостишьями паузы такие небольшие, да. Да, и хорошо. Тогда, я думаю, будет все нормально. Ну вот, чтобы тебя не прерывать, потому что это же все-таки, ну, это как песня. Песню нельзя прерывать.
Хорошо, попробуем.
Давай. Поехали.
Да. Называется, в общем, стихотворение «Снова на Бали». Мы на Бали собрались в марте, хотим поездку повторить. И перспективные места, смотрю на карте, нам 2 недели нужно будет жить. Списался с Алексом по почте, в аренду виллу заказал. Всего нас 8, это точно. Приоритеты четко наши расписал. Бали встречают облачностью хмурой. Багаж проходит таможню без проблем. Рюкзак в порядке с моей аппаратурой. Вещи загружаем и едем мы в Эдем. Приехали на место очень поздно. Мы выбились из сил. Был долгий перелет. Прыгаем в бассейн. А небо суперзвездно. Отпуск начинается. Охота всех нас ждет. Утро наступило, Алекс на пороге, знакомимся, болтаем, слушаем его. Разнообразное меню он нам принес в итоге. Теперь я понимаю, что это волшебство. Коллеги по охоте прибывают, снаряги парни привезли вагон, на скутерах километраж мотают, замерзли по дороге, им нужен самогон. Сегодня едем на Румпоне. Мы первый раз пойдем туда. Условия охоты нам точно не знакомы. И нас пугает сильно открытая вода. Вокруг меня планктон и дымка. Почти нейтраль, завис на 10. В океаническом просторе я пушинка. И нужно в этом космосе что-нибудь найти. Тунцы внезапно появились. На спинах длинный желтый луч. 4 тела грациозно удалились. Увидел их, и в этом я везуч. Мое ружье не справится с такими. И этих монстров явно мне не взять. Зато я понял, что такие здесь есть, и нужно их стрелять. Ныряли вроде на хорошем месте. Но рыбы очень мало, Алекс говорит. Солнце озорное. Пора подумать о фиесте. Сегодня точно нам удача не сулит. В погоде явно было дело. Течения нет и полный штиль. Хотя мы все охотились умело. Триптейлов напоследок стрельнули на гриль. Вот день второй, другое место. Подводный риф с 6 до 20. И здесь охотиться безумно интересно. И рыба есть. Трофеи впереди. Коллеги наши по рыбе уже взяли. У нас с товарищем пока пустой кукан. Но через час из синей дали макрель выходит. Вот соблазн. Володя точно бьет на вылет. Я вижу сверху. Тень пошла. Скорей, скорей на помощь другу. Добить трофей, чтоб рыба не сошла. Пробив ее своей стрелою, тащу наверх достойный экземпляр. За мощный хвост хватаю я рукою. И на кукан сажаем этот божий дар. Все с рыбой. Мне слегка обидно. Я продолжаю делать долгие нырки. Из-за старания становится видно. Шанс выпал. Нептун, мне помоги. Как пуля выскочила рыба и чуть замедлила свой ход. Отличная мишень для тира. Рука не дрогнула, стрельнул ей в бок. Торпеда бирюзовая, мощно потянула. Держу в натяг, товарища зову. Сценарий тот же, чтоб макрель не улизнула. Да контрольный выстрел от коллеги жду. Тандем сработал слаженно и четко. Макрели этих взяли на двоих. Алексу спасибо за наводку. В будущем еще возьмем таких. Я побережье рядом с виллой должен отработать. Хочу сегодня произвести большой заплыв. Авторитет у местных заработать. Глубины отступают, сегодня был отлив. Плыву, смотрю и изучаю рифы. Вот снизу появилось песчаное плато. На дне по компу я увидел цифры. 12 метров не так уж глубоко. Внезапно стая тревели подходит. Я даже не успел нырнуть им вслед. Но это добрый знак с небес исходит. И крепче я сжимаю свой древний арбалет. 3 выстрела, и все не точно. Прицел сегодня как-то сбит. Каранг сплывет, я выстрелил досрочно. Пробита рыба, и тревели хрипит. Мне очень повезло с рельефом. Внизу зацепов нет нигде. И жаль, никто не даст совета, как справиться с Карангсом в синеве. Джити красавца взял в итоге, засунул рыбину в мешок. Нырял сегодня без Володи. Тащу улов, не чую ног. Заканчивается отпуск в Индонезии. Он нам запомнится навек. Планы строим о французской Полинезии. Мы жили вместе, где счастлив человек. В раю мы точно побывали. Условия, питание, экскурсии на 5. Охоту на румпонах мы теперь узнали. Там рыба есть, в дальнейшем будем брать. В России фотки выложу ВКонтакте. И Кузнецову Саше в скайпе напишу. И всем друзьям поведаю о факте. Балийскому вояжу поэму посвящу. Вот как-то так, Саш.
Все, слушай, блин, классно. Браво.
Я не знаю, то есть, как получилось.
Получилось отлично, просто
со
супер.
Звуком, да?
Со звуком хорошо все было, не беспокойся. Было тебя хорошо слышно, ты никуда не пропадал. И прекрасная, прекрасная поэма. У тебя все настолько образно и ярко в ней было рассказано, что, в общем-то, я уверен, что даже если кто-то послушает только твою поэму, без всего нашего с тобой остального выпуска, то, наверное, он из нее получит достаточное представление о вашей поездке. Настолько все классно описано, с чувством и с такими прекрасными визуальными образами, что я как будто бы воочию все это увидел.
Ну, я надеюсь, что слушатели оценят, если что, напишут в комментариях и так далее.
Да, ребята, пишите в комментариях.
Пишу для вас, для подводников.
Настоящему творческому человеку нужны ваши отзывы, похвалы. И, в общем, напишите обязательно, как вам стихотворение Бориса. Мне оно очень-очень понравилось, как, в общем-то, и все его остальные стихотворные произведения. Я их безумно люблю и всегда с нетерпением жду. Вот реально вот у Бориса самый настоящий талант. И я очень считаю, что нам повезло, что есть такой человек у нас, кто может не просто съездить на сафари в какое-нибудь необычное место, но потом рассказать о нем вот в таком поэтическом формате. Спасибо еще раз тебе, Борис. Ну что, в принципе, на этом все. Сегодняшнюю программу будем на этом заканчивать. Если есть у тебя что-нибудь, что ты хочешь добавить в финале, то прошу.
Дорогие слушатели Вдалаз Радио, дорогие подводники, все, кто ныряет, как ныряет и в России, как ныряет и за рубежом, на океанических просторах, хочу всем дать совет, будем так, скажем, такой, чтобы все, тот, кто ныряет, да, явно и трезво оценивали свои силы и возможности. И, ну, никогда не переходили вот эти рамки.
так как, ну, на берегу, да, все-таки у нас есть семьи, там, родители, дети, жены, подруги, друзья. И все хотят нас видеть живыми, здоровыми, бодрыми и веселыми. И как бы хотелось бы, чтобы мы все с охоты возвращались живые и без всяких вот таких экстренных каких-то чрезвычайных ситуаций. И всем хочу пожелать, чтобы все как бы это правило выполняли. Как я еще раз повторюсь, не лезли как бы там куда-то на рожон. То есть рыба, ну, она не стоит человеческой жизни. То есть если вам не удалось застрелить какой-то там особенный трофей на этой охоте, он обязательно появится, покажется. Вы его застрелите на следующей, там, на второй, на третьей, на пятой охоте. Вы его возьмете. Вот это самое главное, на мой взгляд.
Я тебя поддержу, Борис. Скажу сразу, поскольку мы рассказываем про достаточно экстремальные вещи с тобой здесь. Каждая наша программа про охоту в океане, и особенно если речь идет о настоящем океане, то есть я сейчас не говорю про Таиланд или Камбоджу, а именно про Индонезию, ну, я говорю про то место, вот, где я был, про Малукские острова, про Бали. Помните, что речь идет об охоте в экстремальных условиях. И там регулярно гибнут подводные охотники. Насколько мне известно, на сафари у Андре за вот то ли за все время, то ли за последние несколько лет погибло то ли 5, то ли 6 человек в общей сложности. То есть вы должны понимать, что эти случаи происходят, случаи гибели охотников на течениях, на охоте в океане, они происходят регулярно и гибнут, как правило, не слабые, а наоборот самые сильные и опытные люди. И каждый раз, когда вы охотитесь в океане, на сильных течениях, на крупную рыбу, вы должны помнить о том, что вы находитесь, ну, как будто бы на войне практически. То есть снаряд может в вас попасть, а может и не попасть. И важно помнить о риске, о повышенной опасности постоянно.
Да-да, именно так, что гибнут именно опытные охотники. То есть вот все знают вот случай недавно с Натальей Молчановой. То есть, конечно, она погибла не на охоте, а, ну, то есть как бы на, ну, тем не менее, то, что вот с ней произошло, это, конечно, большая трагедия. Вот, мы все скорбим, помним, знаем ее.
Безусловно, безусловно. Нам очень ее теперь не хватает. Такие люди должны жить долго и радовать нас.
Да, да,
когда
да,
они уходят, конечно, этот мир становится, конечно, он становится пустым без них. Ну что ж, чтобы на такой грустной ноте не заканчивать, ты там в своем стихотворении упомянул французскую Полинезию. Вы хотите туда поехать? Это у тебя такие планы? Или просто пока мечты?
Да, да, Саш, то есть как бы я планирую посетить еще более дальние острова, чем, допустим, то есть Индонезия. То есть это после Индонезии у нас там идет Восточный Тимор, после Восточного Тимора идет Папуа-Новая Гвинея, а после нее идет Соломоновы острова. И вот как бы я рассматриваю такой вариант, что...
Я помню, в каких-то детских книжках что-то я читал про эти Соломоновы острова, у меня отложилось в памяти, что там людоеды живут.
Ну, как вот я помню передачу «Клуб кинопутешествиях» Сенкевич где-то был в Папуа-Новой Гвинее, в каких-то диких там островах, и там эти аборигены местные вроде как говорят, что они там людоеды. Но сейчас уже цивилизация, то есть есть консервы, есть тушенка, я думаю, они этим будут довольствоваться. Я думаю, если мы поедем...
Если у вас будет с собой тушенка, то, может быть, вас не съедят.
Да, ну возьмем с собой, как бы, побалуем местных аборигенов, там, белорусской или там какой-нибудь марийской там тушенкой. Вот. И я думаю, ничего не случится, и мы как бы планируем, ну, я как бы планирую, если найду, грубо говоря, как бы компаньонов в своем лице, там, с кем-то, с кем можно было бы поехать на эти дальние острова, то я бы осуществил, то есть вот, тоже в планах у меня такая поездка, то есть куда-нибудь подальше забраться.
Ну, закидывай к нам на форум, возможно, кто-то захочет тебя поддержать. Ну и в любом случае, я очень надеюсь, что твои планы воплотятся в жизнь, потому что после этого ведь ты придешь к нам в эфир и расскажешь об этом, и напишешь еще очередную поэму. Поэтому ты,
конечно,
ты просто обязан не останавливаться, продолжать открывать новые места и рассказывать нам о них, и тем самым пробуждать в наших слушателях тягу к приключениям, к путешествиям и к тому, чтобы не сидеть дома, а открывать что-то для себя новое и интересное. И вот я отмечу, что, чтобы вы не думали, ребята, что для того, чтобы совершать такие путешествия, как Борис, нужно быть каким-то миллионером, там, не знаю, олигархом там, или еще кем-то. Борис, он такой, как мы с вами, он работает, занимается предпринимательством, занимается с бизнесом своим, работает сам на себя, зарабатывает и путешествует. Вот. Ему не там с неба ничего не сыпется, как бы он сам добывает свой хлеб насущный и на эти деньги путешествует. То есть он делает свой выбор в пользу такого образа жизни, и он ему нравится, он им живет.
Да, да, именно для вас, для наших подводных охотников, я путешествую, я пишу стихи. Я как бы делаю рассказы на водолаз Равия. Именно для этого и живу. И в дальнейшем, я надеюсь, все получится. Буду радовать вас новыми рассказами, новыми фотографиями, новыми стихами. Вот. Так что все для вас, дорогие наши слушатели.
Борис, спасибо огромное. Буду с нетерпением ждать твоей следующей поездки. Думаю, наши слушатели тоже. Кстати, вот ребята тебе тут пишут на твое стихотворение. Всем очень понравилось. Тебе пишут тут все браво в чатике в нашем. Вот. Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, сегодня у нас в эфире был подводный охотник из Нижнего Новгорода Борис Низов. Подводный охотник и путешественник. Наш сегодняшний выпуск вышел при поддержке торгового дома «Царь», который является дистрибьютором на российском рынке таких брендов, как «Аквилон», «Марес» и «Райф». Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо всем, ребята, кто поддерживал нас в нашем чатике. Спасибо нашим дорогим слушателям. Пишите комментарии, пишите вопросы к Борису. Надеюсь, он на них ответит. С вами было Водолаз Радио, и до следующих встреч. Всего доброго.
Всего доброго.
Всем пока.